Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки» и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. Иногда новостью является что-то для вас в нашей передаче, а мы говорим о вещах нам давно знакомых и известных. Но, правда, в ходе этого разговора все время тоже, даже и для нас, открываются какие-то новые грани того, что мы имеем. Я думаю, что наши постоянные радиослушатели уже догадались, что сегодня, раз мы так говорим на вечные темы, в гостях у нас фондовый отдел нашего музея, и я представляю новую героиню, она никогда у нас не была, заведующий сектором отдела книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Наталья Николаевна Шабалина.
Здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Наша традиционная для новых гостей вступление. Как давно вы в музее?
В музее я с 2017 года. Изначально была исполняющей обязанности заведующая книжного фонда, в настоящее время заведующая сектором отдела книжного фонда.
И в чем состоит ваша работа в книжном фонде?
Я работаю с редкими ценными изданиями, описываю книги для государственного музейного каталога, работаю с посетителями, делаю какие-то запросы, исполняю.
Ну и как музейная работа меняет вас? Ну, в данном случае понятно, что она специфическая, это работа с книгами.
Я работаю с книгами уже более 10 лет, поэтому по образованию я историк и по специальной квалификации специалист по работе с книжными памятниками. Поэтому это моя тема, она для меня интересна и любима.
Ну вот в этой связи как раз давайте начнем с общего вопроса. Что такое редкие ценные издания вообще? Ну и в нашей библиотеке потом в частности.
В целом, можно сказать, обобщая, что редкие ценные издания – это те издания, которые имеют большую выдающуюся духовную, материальную ценность, которые важно сохранить для истории, культуры, важно сохранить для потомков. В целом, среди библиофилов, любителей книг, бытует такая шутка, что каждый библиофил знает, что такое редкая ценная книга, но вкладывает в это понятие свое понимание. И это действительно так, потому что критерии редкости и ценности, они в какой-то мере есть как абсолютные, так и есть и относительные.
Ну вот, извините, я сейчас приведу пример. Недавно я был на презентации нового издания Иркутского госуниверситета. Не буду его называть, чтобы не было рекламы, с другой стороны, чтобы не было каких-то других недоразумений. Но оно вышло тиражом 130 экземпляров. Такое солидное издание. Ну, не буду говорить о его ценности, но является ли оно редким?
Вообще, сейчас в библиотечном деле, в библиофильском деле мы употребляем эти два термина вместе – редкое и ценное. Потому что, правильно было сказано, особенно в современном мире, мы издаем практически все книги маленьким тиражом, поэтому они чаще всего автоматически становятся редкими. Но уже в XVIII веке библиофилы понимали, что могут быть книги редкими, но не ценными, а ценными и совершенно нередкими. Поэтому правильнее, конечно, употреблять вместе. Редкие мы говорим действительно именно в количественном понимании, то есть то, что сохранилось в маленьком количестве экземпляров, либо изначально было издано маленьким тиражом. Но для нас важно еще и понимать ценность.
Она за счет чего определяется?
Ценность тоже понятно, что понятие относительное. Поэтому правильнее будет, если, когда мы говорим о ценности, нужно работать с каждым конкретным изданием, то есть осмотреть его, так сказать, со всех сторон, изучить. То есть мы можем говорить о ценности, ну, так тоже говоря в общем, чтобы слушателям было понятно, с трех позиций. Ценность как предмет искусства, то есть мы смотрим на облик книги, ее внешний вид, ее иллюстрации, особенность ее конструкции, например. Второе, мы смотрим на ценность книги с позиции текста как источника. Это прижизненное издание, первое издание, издание, в котором публикуется что-то новое или важное для истории, для науки, для культуры. И третья позиция – это книга как предмет мемориальный, то есть книга кому-то принадлежала, личности либо учреждению, и ее история вот как бы связана непосредственно с этими людьми.
Это вот штампы, автографы?
Да, да.
Ну, подождите, а как же вот хронологический принцип? То есть нет такой четкой отсечки, до какого-то года книга редкая?
Четкие года есть в рамках, когда мы говорим об антикварной книге, то есть это все, что создано более 50 лет назад, то есть понятно, что каждый год эта дата плавает, то есть она изменяется. считается...
То есть сейчас это уже практически середина 70-х?
Да, это будет считаться антикварной книгой. Но о антикварной книге мы говорим, когда речь идет о купле-продаже. Второй момент в хронологии применяется, когда мы говорим о книгах, которые обладают признаками книжных памятников. Там есть также такая граница, как 1830 год. Все, что издано до в России и в России, и за рубежом, по нашему законодательству, автоматически обладает признаком книжного памятника. Но когда мы говорим о редких ценных книгах, нет какого-то равенства года, да? То есть не любая старинная книга автоматически становится редкой и ценной. И также важно еще иметь такую территориальную принадлежность, то есть могут различные уровни, есть ценность, можно говорить, на мировом уровне, на федеральном уровне, на местном.
Ну, понятно, какие-то региональные издания,
да, что
да,
для какого-то,
типографии,
например, села, его выходец этого села, издавший книгу, прославившийся, он будет более ценным, его издание, чем, например, там, для центрального города России, где, возможно, об этом человеке никто не слышал. То есть такой момент тоже нужно учитывать.
Коллекция таких изданий в книжном фонде ИОКМ, она сколько насчитывает экземпляров? Ну, хотя приблизительно.
Сложно посчитать. Вообще наш фонд насчитывает более 74 тысяч. И более 60 тысяч этих книг, они составляли основу именно библиотеки Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Понятно, что редких ценных книг среди них очень-очень много, и прямо так вот прям количественно посчитать очень сложно.
Ну, давайте приведем хоть какие-то примеры. Самое старое, самое... необычное, самое красивое.
Наверное, еще нужно сказать вообще, почему в нашем фонде так много редких и ценных книг. Важно, во-первых, отметить, что на самом деле сорговцы, создавая свою библиотеку, никогда не планировали, не хотели коллекционировать именно редкие ценные книги, то есть у них не было такой задачи. Их задача была собрать все книги о Сибири и сопредельных с ней территориях, и также те научные труды, которые будут для них ценными в их научной работе.
Ну и плюс издания, которые их связывали с обществами, с которыми они обменивались своими изданиями Латинской Америке, в Соединенных Штатах.
Это как раз попадало под вторую категорию, то, что им и в их научной деятельности могло быть полезными. Но так получилось, что в итоге они собрали действительно уникальную коллекцию, среди которых есть огромное количество редких ценных книг. Хотя вот, может, интересный такой факт, когда поступали какие-то книги, дарили в библиотеку в Сорго, и, например, это могли быть редкие книги, но они не подходили по тематике, они в фонд не попадали. И очень интересно, что если наша библиотека, точнее, библиотека в Сорго была создана в 1851 году, а уже в 1852 году был создан первый книжный магазин-склад, и создали его именно в Сорговце, в Иркутске, для того, чтобы именно найти читателя для тех книг, которые не попадали в фонд самой библиотеки.
А, то есть тогда уже была сортировка?
Да, да.
Ну, да. Насколько мы знаем, большая часть изданий попала в текущий книжный фонд, то есть библиотеку Сорго уже после пожара 1879 года,
да.
Там библиотека пропала?
Да, по большей части эти книги погибли в пожаре, и после пожара 1879 года очень быстро фонд восстанавливался, дарили очень много книг местные жители, присылали со всей страны, а очень много библиотека Русского географического общества дублетных экземпляров отправила, поэтому часть, вот основная часть Сибирики, она очень быстро была восстановлена. Плюс налажены контакты по обмену с научными обществами со всего мира. Более сотни обществ присылали в наш отдел периодические издания, какие-то научные труды.
А мы им отсылали свои.
Да, да, это был взаимообмен.
Давайте сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского работает выставка «От Анги до Форта Рос. По пути святителя Иннокентия». Выставочный проект реализован музеем совместно с Хабаровским краевым музеем имени Николая Градекова. Выставка знакомит с вехами духовной и просветительской деятельности святителя Иннокентия Вениаминова, выдающегося православного миссионера, первого епископа Камчатского, Курильского и Алеутского, митрополита Московского и Коломенского, апостола Сибири и Америки. Экспозиционный ряд, включающий подлинные предметы XVIII-XIX веков из собрания нашего музея, позволил создать историко-художественную реконструкцию некоторых страниц жизни будущего святителя. Особый экспонат выставки – шкатулка, изготовленная собственноручно святителем Иннокентием. Она предоставлена Хабаровским краевым музеем имени Николая Градекова. В этой шкатулке будущий миссионер, тогда еще выпускник Иркутской семинарии, преподнес подарок своей невесте. Кроме того, на выставке можно увидеть точные копии двух Евангелий, переведенных епископом Иннокентием на язык коренных жителей Америки в период его жизни на Аляске. Вход на выставку возможен по пушкинской карте. Адрес отдела: улица 3 июля, 21Б. Телефон 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас заведующий сектором книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Наталья Николаевна Шабулина. И мы говорим о редких и ценных изданиях нашего книжного фонда. Ну, давайте все-таки вот побольше примеров, на ваш взгляд, взгляд такого профессионального библиофила.
Ну, говоря о примерах, конечно, нельзя не сказать о самой ранней книге в нашем фонде. Это голландское издание 1630 года. Книга в переводе звучит как «Республика Московия и города». Она издана на латинском языке и является сборником сочинений европейцев о России XVI-XVII веков. Это самое раннее издание.
Там есть что-то про Сибирь?
Честно, не скажу. Но фонд она входит как в российском государстве. Там, наверное, Тартария, это как-то раньше так называлось на картах. Вот. На латинском я, к сожалению, не читаю. Больше могу рассказать только про историю издания. И если говорить о каких-то редких местных книгах, тоже нельзя не сказать о том, что до наших дней очень мало дошло книг, изданных первой иркутской типографией. Особенно первое время считалось, что до 1850-х годов иркутская типография книги, листовки не издавала. То есть они печатали какие-то такие циркулярные документы. Но в настоящее время установлено, что 52 издания до наших дней сохранилось. То есть первая типография иркутская все-таки книги и брошюры печатала. И вот в нашем фонде есть одно из них. Это наставление об управлении Иркутской гражданской больницей. Оно имеет автограф губернатора Цейдлера. Известно, что еще один такой экземпляр есть в Новосибирской областной библиотеке. В центральных библиотеках мы пока его не выявили. Поэтому это вот такой пример абсолютной редкости.
Ну, то есть это не книга вполне, а это такая методичка какая-то с нашей точки зрения.
Да, это инструкция, по сути, но отпечатанная в форме книги, вот, поэтому...
Большая она?
Небольшая, относится к книжным изданиям, и опубликована она была в 1821 году.
То есть еще до мятежа декабристов, получается, да. При Александре Первом. Да, конечно, давно.
О чем еще можно рассказать? То есть у вас был вопрос, есть ли у меня какая-то там любимая книга. Конечно, нет. Я все книги люблю, потому что у всех у них есть какая-то интересная история издания. Ну, если говорить о том, с чем я работала недавно, хочется отметить интересный сборник. Книга – это из личного собрания известного исследователя Григория Николаевича Потанина. Книга интересна тем, что если мы открываем и видим, что в ней в одном переплете собрано 12 различных книг. Это духовные тексты, переводы духовных текстов на алтайские языки. Все они сделаны примерно в 60-е годы 19 века, то есть в различное время, и просто вместе объединены в одном переплете. И к ним же добавлена еще пищая бумага. Такой вид книги называется «Конвалют». Его создает владелец из разных изданий именно для личного пользования.
То есть это то, что мы бы назвали подшивка?
Ну, подшивка мы употребляем, когда газеты, а тут именно сборник, который человек сам для себя создал. И книга эта принадлежала начальнику Алтайской духовной миссии архимандриту Владимиру. Для него эта книга была переплетена. И в 1878 году он ее лично подарил Григорию Потанину. Об этом есть запись на форзаце чернильная. И если мы обратимся к опубликованным дневникам Потанина, то мы тоже об этой встрече с архимандритом Владимиром узнаем. Он ее описывает. Происходила она в селе Улали, ныне это Горно-Алтайск, где как раз архимандрит Владимир книгу и подарил. А уже в 1899 году книга была передана в библиотеку в Сорго. То есть вот такая интересная история бытования.
Вот мы с вами говорили о том, что редкие ценные книги, особенно с признаками памятника, это книги издания до 1830 года. Продолжают ли такие издания поступать в нашу коллекцию книжного фонда сегодня, или она пополняется уже иначе?
Именно издание до 1830 года в последнее время нам не дарили, но редкие ценные книги, конечно, в книжный фонд музея дарят.
Давайте тогда пример такой современной редкой ценной книги.
Не современной, но вот буквально недавно в наш фонд подарили псалтырь с толкованием, псалтырь с восследованием. Издание 1891 года. Тоже книги не было выходных данных, была только история дарительницы. Книга хранилась в семье ее матери. И вот удалось книгу атрибутировать, узнать, что книга была издана в типографии Киево-Печерской лавры. То есть издание тоже интересное, ценное, со своей историей бытования.
Если какие-то есть более новые издания, давайте, может, про них расскажем.
Современные издания регулярно дарят в наш книжный фонд, потому что мы продолжаем комплектовать Сибирику, то есть эта коллекция пополняется, поэтому все, что издается на территории Иркутска, посвящено Сибири, мы стараемся, конечно, библиотеку приобретать. В основном это, конечно, исследователи, ученые дарят нам эти книги.
Ну, то есть авторы,
авторы, да, дарят со своими автографами.
Вообще, как стать дарителем? Какие книги и как можно сдать в книжный фонд? Какой порядок действий, может быть, сейчас вот вас кто-то услышал?
Можно всегда обратиться к нам в книжный фонд. Мы находимся на улице Карла Маркса, 13, на третьем этаже. Прийти к нам в читальный зал, либо позвонить по номеру телефона и предложить нам какие-то издания. Мы с удовольствием их посмотрим.
Давайте немножко подробнее. Во-первых, номер телефона, можно сказать.
Да, наш адрес улица Карла Маркса, 13, третий этаж, кабинет номер 8. Телефон отдела 25-98-20. Работаем мы с понедельника по четверг с 10 до 5, с перерывом на обед с часу до 2.
Понятно. Телефон еще чуть позднее повторим в конце. Вот все-таки, чтобы не отвлекать ваше время, ну вот про 1830 год издания, я надеюсь, наши радиослушатели поняли. Какие еще признаки именно редкой и ценной книги?
В большинстве библиотек, наверное, сейчас мы можем найти какие-то редкие ценные книги все-таки не 19 века, а советского периода. Чаще всего, глядя на советскую книгу, нам кажется, что в ней уже нет ничего ценного, ведь это привычно для нас.
И там еще тиражи такие огромные.
Да, тиражи обычно были большие, но, тем не менее, даже среди этих книг можно найти что-то интересное. Но здесь, скорее всего, нам нужно будет все-таки немножко углубиться в историю издания, в историю автора. То есть на что сейчас можно обращать внимание? То есть очень ценятся первые прижизненные издания, например, иркутские писателей. То есть многие из них, особенно первые издания, не сохранились. То есть можно вот на этот момент обратить внимание. Также смотрим на автографы, какие-то записи владельческие, штемпели. Плюс понятно, что после революции книги из различных учреждений реквизировались, но не было какого-то отлаженного действия, да, то, что эти книги передавались там, в библиотеки и так далее. То есть что-то рассеивалось по городу. Поэтому иногда и у частных лиц находятся книги, например, из каких-то дореволюционных учреждений города Иркутска. А это могут быть тоже издания и первой половины 20 века, то есть со штемпелями тоже на них можно обращать внимание. На иллюстрации тоже очень интересно. Большое значение имеет детская книга, особенно детские книги иркутских писателей, например. В том числе и какие-то детские книги, может быть, советских писателей, но первые издания, прижизненные издания, они сохранились в массе своей хуже всего, потому что дети же книги зачитывают, у них не стоит цель прочитать ее кратко. Поэтому вот детские книги, они тоже очень ценятся.
Да, особенно, конечно, добавлю, советское искусство детской книжной иллюстрации,
да,
во
да.
многом сейчас утерянное.
Да, это также известный факт, что советская детская книжная иллюстрация ценится до сих пор во всем мире, и такие книги тоже представляют интерес.
Давайте мы прервемся сейчас на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Выставочный отдел «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского приглашает школьников принять участие в игровом квесте «Семь писем Ивана Степановича». Бывший владелец доходного дома по улице Большой Иван Степанович Хаминов оставил после себя таинственные письма с загадками, которые впоследствии обнаружили дворецкие и горничная этого дома. Разгадывая послание хозяина дома, ребята познакомятся с предметами мебели и с особенностями быта сибиряков 18-19 веков. Соберите команду не менее 10 человек и записывайтесь по телефону 20-03-68. Мероприятие доступно по пушкинской карте. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 13.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» беседуем с Натальей Николаевной Шибалиной, заведующей сектором книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея. И вот мы такой общий вопрос немножко упустили. Какие исторические периоды, как полно представлены в нашей фондовой коллекции книжной, и как можно характеризовать иностранные редкие ценные издания?
Наверное, здесь стоит сказать, что будет интересно исследователям, посетителям в нашем книжном фонде, да? То есть то, что мы уже сказали ранее, основная часть нашего фонда, она посвящена Сибирике и территориям, расположенным рядом с Сибирью, да, с определенным территориям. Поэтому, если говорить по этой теме, у нас есть издания, как начиная с 17 века до настоящего времени. Наиболее полно, конечно, представлен период 19 века и советский период. У нас большая очень коллекция карт и атласов, которые тоже может быть интересны исследователям. И очень интересна также коллекция периодики. Также уже отмечала, то есть в СОРГО обменивалась изданиями сотни научных обществ со всего мира. Поэтому у нас есть различные сборники, журналы географических и других научных обществ Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки, Австралии, даже Мозамбик присылали нам журналы, поэтому это очень интересные источники, которые могут быть полезны исследователям и в целях исследования текста, и в целях практики перевода, поэтому также мы приглашаем исследователей для работы с этой коллекцией. И как о них узнать? Понятно, что наиболее полно все наши книги представлены в нашей картотеке, которая находится в нашем читальном зале, но сейчас в отделе ведется большая работа по описанию книг для государственного музейного каталога. Он доступен в электронном виде, и исследователи могут также поискать какие-то уже издания там. Более 8 тысяч единиц хранения уже описано.
Этот каталог пока онлайн недоступен.
Доступен да? Онлайн, то есть есть доступ, вы можете также с ним ознакомиться.
А расскажите, как?
Просто забить в интернете государственный каталог.
Там то есть он не через сайт музея, да?
Нет, не через сайт музея, просто через интернет можно найти там карточку нашего учреждения и посмотреть, какие издания у нас есть. И я скажу, что исследователи по всей России этим уже активно пользуются, к нам буквально каждый месяц обращаются исследователи по всей России, которые вот находят какие-то нужные им материалы и просят прислать сканы и так далее.
Может быть, вы приведете пару примеров?
Буквально сейчас мы работаем с исследователем, которому интересна карта Минусинска.
Вообще, картографический фонд, я мечтаю о нем сделать отдельную передачу, он потрясающий. Я видел, во-первых, много достаточно рукописных карт, но что касается иностранных, например, хотя это может быть не очень древнее, то есть не 18-е и даже не начало 19 века, но меня потрясла карта, изданная в Австрии, вот единственная у них была полярная экспедиция, которая открыла вот эту знаменитую и мало кто знает обстоятельства открытия землю Франца Иосифа, она сейчас принадлежит России как территория, ну и всегда, собственно говоря, входила в российские территориальные воды, но вот открыла ее австрийская полярная экспедиция. И удивительно, что эта книга сохранилась сначала в библиотеке в СОРГО, потом в нашем книжном фонде, причем с картой, на которой уже есть контуры Франца Иосифа, но нет северной земли, которая будет открыта позднее, уже в 20 веке.
Картографический фонд у нас действительно очень большой, потому что карты были одним из ключевых, также одна из ключевых целей комплектования фонда библиотеки в СОРГО.
В том числе, кстати, карты там есть на старо-маньчжурском языке. Продолжая наш разговор, все-таки не могу не задать вопрос. Наверное, глупый вопрос сотруднику книжного фонда, какая книга любимая. Вот. Но все-таки книги имеют самый разнообразный профиль, и любимая или, скажем так, профильная коллекция наверняка у вас существует.
У меня сейчас две таких научных цели в рамках работы с фондом. Первое – это изучение, описание, каталогизация книг кирилловского шрифта. То есть у меня стоит задача изучить их и атрибутировать, то есть установить дату издания и описать. Книги эти действительно очень интересные. Хотя коллекция небольшая, потому что, как также мы уже говорили, все-таки книги кирилловского шрифта не являлись основным направлением комплектования библиотеки в СОРГО, тем не менее в коллекции они есть, то есть что-то передавалось.
Давайте расскажем, что такое книги кирилловского шрифта.
Это в основном книги церковного содержания, псалтыри, Евангелие, книги бытия и так далее.
То есть это издания, напечатанные на церковнославянском.
Да, а сейчас они более востребованы в рамках музейной работы, потому что часто используются в экспозиционно-выставочной работе. То есть моя задача их атрибутировать и каталогизировать. И вторая задача, которую я перед собой ставлю, это изучение отчетов в СОРГО по как раз в части комплектования фонда, то есть восстановить своеобразную летопись даров сначала в Сибирский отдел Русского географического общества, затем в Восточно-Сибирский отдел, чтобы понять источники поступления, то есть какие книги от кого поступали и что из этого сохранилось, дошло до наших дней.
Эти отчеты рукописные или печатные?
Печатные. Они печатались в отчеты в СОРГО. Если говорить о примерах, то есть, конечно, нам интересно проследить, сохранилось ли что-то из библиотеки до пожарного периода. Ну вот, предполагаем, что книги, которые подарил библиотеке Штубендорф, они могли, это как раз те издания, которые были подарены еще Сибирскому отделу.
Это и первый якутский пожар. Губернатор, да?
Он подарил книги «Флора Алтайка» 1833 года немецкого ученого педагога Ледебура. Вот автографы, и если мы говорим об отчетах, то есть о дате дарения, то есть, скорее всего, они были действительно подарены до пожара и пожар пережили. Как они могли пережить пожар? То есть известно, что часть изданий были на руках у исследователей, то есть они на момент пожара в библиотеке фонде не находились, поэтому таким образом могли сохраниться. Чем интересна книга? Ледебур стремился создать максимально полный сводный труд по систематике растений России. И этому должна была способствовать его экспедиция на Алтай и Восточный Казахстан. Это была первая ботаническая экспедиция, обследовавшая весь Алтай. Она работала более 9 месяцев, и ученые дали научное описание местной флоры и фауны, став первооткрывателями многих растений. Около 400 видов они открыли.
Да, именно поэтому, кстати, добавлю имя Ледебура, или фамилия, присутствует на фризе Иркутского областного краеведческого музея, ну, здание, собственно говоря, отдела истории, бывшего здания Восточно-Сибирского отдела. Ее туда поместили, несмотря на то, что лично Ледебур до Иркутска, до Восточной Сибири так и не доехал. Его труды с точки зрения описания сибирской флоры, а потом и общероссийской флоры, он, собственно, вот эту флору Россику издавал фактически до конца жизни, они для 19 века имели непреходящую ценность.
Да, сначала была издана «Флора Алтая» в 4 томах, а затем была издана «Флора Россика», которая стала первой полной сводкой о растениях со всей территории России.
Ну, это, по сути, кстати, единственная книга и вообще что-то связанное с Ледебуром в нашем музее. Ну что ж, крайне интересный разговор, очень жалко его прерывать, но, тем не менее, передача подходит к концу, и я задаю традиционный вопрос для помощи желающим увидеть эти издания или хотя бы их часть. Каков порядок доступа и работы? Вот сейчас я уже конкретно уточню, не просто с книгами музейной библиотеки, да, а с редкими и ценными изданиями книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея.
Для того, чтобы поработать с документами в нашем фонде, процедура стандартная, как и во всех редких фондах и музеях, нужно составить ходатайство на имя директора с места учебы либо работы, либо лично от себя, с указанием цели исследования своей научной темы и в случае одобрения затем прийти к нам в читальный зал и поработать с изданиями.
Надо на почту приемной, да, директора отправить?
Да, да, можно либо предоставить его в распечатанном виде, то есть либо отправить в электронном виде на официальную почту музея.
И, соответственно, после этого, после одобрения, человек получает доступ в читальный зал.
Да.
Ну, он, во-первых, тоже работает не все рабочие дни, по укороченному графику.
Да, читальный зал у нас работает с понедельника по четверг с 10 до 5, с перерывом на обед с часу до 2.
Ну, и еще задам уточняющий вопрос. Ну, есть такие книги, которые, ну, в общем, несмотря на принадлежность к книжным памятникам, выглядят достаточно хорошо сохранившимися, а есть вот те, которые, ну, скажем так, внушают опасения. Вот с ними есть какой-то особый порядок работы?
Да. После того, как мы получим ходатайство и список, перечень книг, с которыми хочет поработать исследователь, мы, конечно, проведем визуальный осмотр, и если издание в ветхом состоянии, то попробуем предоставить все-таки цифровую копию.
Большое спасибо. Давайте еще раз повторим телефон, к книжного фонда?
Наш телефон 25-98-20.
Пожелаем успехов в научной работе, в научных изысканиях заведующему сектором книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Наталье Николаевне Шабалиной, которая была у нас сегодня в студии в гостях.
Спасибо.
Ну, а я, ученый секретарь музея Артем Ермаков, завершая очередной выпуск передачи «Краеведческие записки», хочу напомнить вам, что все вопросы музейной работы в рабочее время вы можете выяснить по телефону 33-62-30. Заходите за новостями на наш музейный сайт iokm.ru. Пожалуйста, смотрите наши новости и видеорепортажи в наших социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.